Мы от сердца и с радостью ожидали эти дни. И мы все с великим ожиданием приехали сюда. И я уверен, то, что человек ничего не может дать. Но точно так же я верю, то, что Бог имеет полноту. И то, что из Его полноты мы тоже в эти дни будем черпать милость за милостью. Страстная Пятница, ведь для меня с того времени, как я уверовал, всегда был особенным днем. День, где просто успокаиваешься. День, где задумываешься внутри. День, который в духе обращаешь взор на Голгофу. День, где примирение Божье произошло с человечеством. Если же мы поем припев «Славная Голгофа», тогда ведь мы не воспеваем лобное место как таковое, но именно то, что там произошло. Мы делаем различие между местом и между тем, который сам действовал и ходил. И таким образом, в эти дни мы можем наш взор в духе обратить на Голгофу. И знаем то, что там умер наш Господь. Он умер за меня, Он умер за тебя, чтобы ты и я могли жить. Могли вечно жить. И сегодня мы будем говорить о том и в эти дни, о чем вообще идет речь в искуплении. Речь идет о том, то, что Божья жизнь на земле открылась в Иисусе Христе, нашем Господе. И то, что эта жизнь, это Божья жизнь, она должна открыться в нас и откроется. И я попрошу действительно всех, чтобы слушали Слово Господня без напряжения. Если мы будем нервными, тогда мы не достигнем ничего. Но если мы будем верить и доверять, тогда Бог ведь нам все дарует. Один автор песни поет: «Собственным терзанием ничего нельзя взять. Это должно прийти через молитву». Ведь написано, как Бог с Ним нам не дарует все. Пусть Господь нам в эти дни откроет глаза и сердца так жить, чтобы Он мог войти и мог себя открыть. Я хочу начать с места Библии из 2 Коринфянам, 6 главы, 2 часть, 16 стиха. 2 Коринфянам, 6 глава, 2 часть, 16 стиха. «Мы ведь есть храм Бога живого, как сказал Бог, я буду жить посреди них и ходить, я буду их Богом, а они будут моим народом. Поэтому выйдите из среды их и отделитесь, повелевает Господь, и не прикасайтесь ни к чему нечистому, и я приму вас. И я буду вам отцом, а вы будете мне сыновьями и дочерьми, говорит Господь Всемогущий. В этом слове нам говорится то, что Бог хочет жить посреди нас и ходить. И как раз это ведь есть тоска нашего сердца, чтобы мы не просто Его распознали как говорящего, но как действующего, как того, который взял жилище в нашей среде, как того, который посреди нас ходит и действует, да, который себя может открыть. Я прочитаю еще раз эту часть. «Я буду жить посреди них и ходить. Я буду их Богом, и они будут моим народом». Это обетование, которое Бог дал. И оно ведет назад к Левитам 26 главы. Я хочу это как раз слово прочитать. Левитам, глава 26. Здесь написаны обетования, благословения, которые Бог тогда своему избранному народу дал. И в Новом Завете это было перенесено на общину и применено к нам. Левитам, 26 глава, 7 стиха. «Вы обратите в бегство врагов ваших, и они падут перед вами от меча. Пятеро из вас обратят в бегство сотню, а 100 из вас будут гнать перед собою 10 тысяч. И враги ваши падут перед вами от меча. Я милостиво обернусь к вам и сделаю вас многочисленными и размножу вас, и буду твердо хранить с вами завет мой. Вы будете есть старое зерно от предпоследнего урожая, а прошлогоднее вам придется удалить, чтобы приготовить место для нового. И я поставлю жилище мое в среде вашей, и сердце мое не будет иметь отвращения к вам, и буду ходить в среде вашей, и буду Богом вашим, а вы будете моим народом. Я есть Господь, Бог ваш, выведший вас из земли египетской, чтобы вы не служили им дольше рабами. Я сломал прутья ярма вашего и дал вам ходить прямо. Какое замечательное слово! Бог дал своему народу обетование. Я милостиво обращусь к вам и сделаю вас многочисленными, и размножу вас, и буду твердо хранить с вами завет мой. А потом он дает обетование. «И я поставлю жилище мое в среде вашей». И как раз прежде он дает указание: «Сделайте место для нового». Бог хочет в эти дни найти место в тебе и во мне, чтобы что-то новое произвести, больше произвести, великое произвести, как Он это и до сих пор делал. И я верю, Если же мы Господу будем полностью доверять, тогда ведь эти дни будут днями благословения для нас всех. Но мы должны все отложить, все, что может на нашем пути находиться. И враг будет заботиться о том, чтобы он каждому мог положить препятствия на пути. Но запомните одно. Препятствия, они ведь не ложатся на нашем пути для того, чтобы мы спотыкались. Они кладутся на нашем пути, чтобы мы их победили. Множество, которое будет стоять у престола, это есть множество победителей. Итак, должны быть вещи какие-то там, которые были будут преодолены. И ведь написано то, что они преодолели, победили через кровь Агнца и ради слова свидетельства их. И не возлюбили своей жизни до смерти. Итак, давайте жить препятствия не будем рассматривать как что-то странное, но давайте будем их преодолевать, доверяя Богу, и будем продвигаться вперед с нашим Господом. Приготовьте место для нового, и я поставлю жилище мое в среде вашей. Если жить Бог свое жилище в нашей среде установит, поставит, тогда Он каждый раз будет заново говорить, будет заново действовать и благословлять. Тогда ведь не будут собрания напрасны. Напротив, одно будет прекраснее, чем другое. И Бог в каждом благословит. И здесь говорится дальше. «И сердце мое не будет иметь отвращения к вам, и буду ходить в среде вашей, и буду Богом вашим, а вы будете моим народом». Это ветхозаветное слово. Ведь Павел во 2 Коринфянам 6 главе еще раз поставил на светильник. В какой взаимосвязи? Давайте жить это только коротко рассмотрим. В той же самой главе, во втором стихе написано, во 2 Коринфянам 6 главе, 2 стих, я прочитаю. «Ибо написано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Смотрите, теперь время благоприятное. Смотрите, теперь день спасения». Когда хотел Бог жить посреди нас, ходить и быть нашим Богом, мы это еще в эти дни будем дальше рассматривать. Это есть день спасения. Милостивый день Божий с человечеством. Это есть день, в котором Бог сделал жилище посреди своего народа. Пункт первый. Мы должны в день спасения спасение Божье получить и пережить. Мы должны в милостивое время милость Божью лично пережить, распознать. Иначе нам не поможет милостивое время и день спасения. Это не должно быть только как обетование находиться в словах. Это должно стать реальностью в нашей жизни. Сколько могут в своем сердце засвидетельствовать то, что это уже стало реальностью? То, что мы можем сказать, Бог нас посетил, помог нам в день спасения. Он был нам милостив. Теперь идет второй этап, или жить фаза, которая не имеет в виду, не касается, чтобы выйти из мира и неверия, и греха, и чтобы войти в Царство Божие, но вторая часть касается верующих. И я надеюсь к Богу, то, что в эти дни все будут чувствовать себя хорошо в нашей среде, и тоже такие, которые свою жизнь еще осознанно не посвятили Богу. Пусть мы посодействуем к этому, чтобы это могло произойти. Одно мы гарантируем всем. Мы не осуждаем никого. Но мы сердечно бы радовались, если бы многие еще бы пришли, и милость нашего Бога пережили бы. Здесь, во 2 Коринфянах, 6 главе, ведь есть сравнение между верующим и неверующим. Из 14 стиха, а в 16 стихе написано, как можно совместить храм Божий с идолами? Прежде была речь о том, какое общение есть между верующим и неверующим. А потом продолжает апостол дальше и пишет, «Мы ведь есть храм Бога живого». Как сказал Бог? Мы только что читали, где Он это сказал? «Мы есть храм Божий». В дни Моисея была только речь об этом, а здесь это стало реальностью. Иисус, наш Господь, говорил о Своей земной хижине, «Разрушьте этот храм, и Я за 3 дня его снова построю». А евреи говорили друг другу, 46 лет строили его, а этот хочет его в течение 3 дней построить. Он говорил о храме своего тела. Ведь было ж написано у пророки Малахия, «Неожиданно придет Господь в храм свой, ангел завета, которого вы желаете». Бог был в своей земной усадьбе, здесь, на земле, в своем святом храме, который Он сам сотворил. С того времени, как было отдано святое тело и была пролита кровь Иисуса Христа, то Бог искупил себе общину, которая есть Его храм, храм Святого Духа. Так как Бог ходил и был и жил во Христе, и Он мог сказать, «Не я произвожу эти дела, но мой Отец, который постоянно живет во мне, Он производит эти дела». Итак, должно прийти все туда, чтобы община живого Бога была жилищем Божьим. Жилище ведь не должно стоять пустым, но кто-то должен там жить. И об этом здесь идет речь. Ведь написано, «И вы будете моим народом, и я буду жить посреди них и ходить, и буду ихним Богом». Мы не преувеличиваем, если мы говорим и свидетельствуем о том, то, что Бог в нашем поколении нашел раба и пророка, в котором он мог взять жилище. Муж по сердцу Божьему был рожден для того и был поставлен в этот мир, чтобы свидетельствовать об истине. И все, которые от истины, они слушают его голос. И тоже там мы точно знаем, и можем сделать различие между инструментом и между тем, который этот инструмент использует. Бог имеет много сосудов. Все пророки были такими сосудами. Но вы знаете точно, если же кто-то будет на самом прекрасном инструменте играть, тогда ведь вы не увидите никого, кто бы потом прославлял бы инструмент и гладил бы этот инструмент и сказал бы: «О, это так было прекрасно!» Нет, хвала принадлежит тому, кто нажимал на клавиши. Я еще никого не видел, не встречал, кто играл бы на трубе, а потом бы гладил бы трубу и говорил бы: «О, ты прекрасный инструмент!» Но человек, который играет на трубе и может издавать ясный звук, как это Павел написал Коринфянам, если же труба издает неясный звук, кто тогда приготовится к битве? Я делаю только сравнение. Мы не воздаем никакой славы инструменту, который Бог использует, но только Богу одному, который берет инструмент и который использует его и дает ясный звук трубы своему народу. Об этом идет речь в эти дни. У пророка Амоса говорится то, что трубный звук был слышен. Кто приготовится к битве? Мы читаем в Откровении 10 главе 7 стихе: «В дни, когда седьмой ангел протрубит в трубу, тогда придет тайна Божья к завершению». Не труба, но то, что она будет трубить. Об этом идет речь. И вы знаете точно, если какая-то песня играется, тогда ведь нужно знать мелодию, чтобы знать, о каком тексте, о какой песне идет речь. И как раз это точно так же с посланием, которое Бог нам сейчас послал. Нужно знать текст, чтобы знать то, что там играется. И я думаю, то, что мы принадлежим, можем принадлежать к тем, которые не просто где-то слышат, как звенят колоколы, но мы знаем, откуда приходит звук и что там звенит. Бог позаботился о том, чтобы мы получили ясность через истину. Но теперь идет еще о большем. Теперь не идет речь только о том, чтобы мы слушали. Теперь речь идет о том, чтобы слышанное стало реальностью. И не беспокойтесь об этом. Как это должно произойти? Господь ведь дал обетование, то, что Он возьмет жилище в нас. А тогда это Христос в нас, который все во всех производит. Давайте мы прочитаем из 1 Иоанна 4 главы. 1 Иоанна 4 глава. Здесь написано следующее. Мы прочитаем с 7 стиха. 1 Иоанна 4 глава, 7 стиха. И, пожалуйста, пусть Бог нам вложит в наше сердце такую тоску, чтобы те вещи, которые в Слове Божьем написаны, и нам были предназначены, чтобы это стало Божьей реальностью в нас. Мы тоскуем после теории пережить практику. 1 Иоанна, 4 глава, 7 стиха. «Возлюбленные, будем жить любить друг друга, ибо любовь родом от Бога. И всякий, кто любит, тот зачат Богом, или же рожден от Него, и распознает Бога». Здесь великая тайна. Кто Богом был возлюблен через Иисуса Христа нашего Господа, В том ведь любовь Божья открылась. И эту Божью любовь мы можем потом снова Ему принести. Возлюбленные, будем жить любить друг друга, ибо любовь родом от Бога. Да, Бог есть любовь. Сущность Божья — это любовь. Бог может быть строгим, Он может разгневаться, но это не Его сущность. Он просто должен оставаться справедливым по отношению своего слова, которое является Его законом, но в своей сущности Он есть любовь. Итак, здесь идет речь о сущности Божией, которая верующих, возлюбленных, как Божья жизнь должна открыться. Об этом идет речь в эти дни. Не наше напряжение или же усилия, но самое многое напряжение, чтобы это не прорвалось. И оно прорывается с мощью, с властью. Я прочитаю это еще раз. Возлюбленные, будем жить любить друг друга. Не хотим ли мы с сегодняшнего дня это делать? Любовь Божья ведь в наши сердца была излита. Давайте жить это с сегодняшнего дня будем делать. Друг друга Божьей любовью любить, как здесь написано. Ибо любовь родом от Бога. И всякий, кто любит, тот от Бога, Богом рожден. Тот есть сын и дочь Божья. И таким образом он имеет сущность того, который его зачал. И если жить, мы Бога называем нашим отцом, и мы являемся его сыновьями и дочерьми, и ведь это ж уже выходит из 2 Коринфянам в 6 главе. «Я возьму жилище посреди них и буду ихним Богом, и они должны быть моими сыновьями и дочерьми». Рабов и рабынь, ведь их берут в дом, чтобы они исполняли работу, задания, а сыны и дочери рождаются. Они не приходят и не говорят, не можем ли мы вступить, не можем ли мы быть членами, так не пойдет. Итак, быть рожденным от Бога обозначает получить Божью сущность. И то, что из этой Божьей любви мы вышли. Я не хочу сейчас называть земные примеры, но ведь чистому все чисто. По-человечески ведь люди соединяются в любви, а потом когда-то появляется новая жизнь. И если даже при этом длится 9 месяцев, у Бога оно точно так же. Это соединение Божье с человечеством в Божьей любви, чтобы Божье семя проявилось, и чтобы могли сыны и дочери Божьи из этой любви родиться. Мы подойдем сейчас еще к этому. И мы прочитаем дальше, в том же самом стихе. «И всякий, кто любит, рожден от Бога». Этому мы верим от полного сердца. Каждый, кто любит, он рожден Богом. Если мы любим, тогда мы от Бога рождены. Если мы не любим, тогда мы не рождены Богом. И здесь еще продолжается дальше. И распознает Бога. Почему не распознают столько много людей Бога, которые называют себя верующими? Почему им откровение Божие во Христе осталось закрытым? Иисус сказал тогда, «Кто видит Меня, тот видит Отца». Точно так же Он сказал, «Отче, Я благодарю Тебя, то, что Ты это скрыл от мудрых и умных, а несовершеннолетним открыл». И как раз в этой взаимосвязи Он сказал, «Никто не знает, кто есть Сын, как только Отец, и кто есть Отец, как только Сын, и кому Он хочет это открыть. Божие откровение, не обучение, но откровение. Каждый, кто любит по-божьему, тот рожден от Бога и распознает Бога. Возлюбленное сердце, если ты распознал Бога и любовь Божья еще не прорвалась в твоей жизни до сих пор, тогда пусть это будет твоим и моим часом. День, который Бог предназначил, сделал для того, чтобы мы не просто пережили одну часть, но также и вторую часть. Если мы рождены от Бога, тогда мы распознаем Бога, и мы тогда любим всех тех, которые рождены от Бога, потому что и они были познаны Богом. И, следуя за этим, распознали Бога, потому что там произошла связь, соединение. Могу ли я вежливо спросить, сколько из нас действительно через откровение Духа Бога в Иисусе Христе нашем Господе распознали? Скажите «Аминь». Аминь. Хвала нашему Богу. Не только через учение, но через Божье откровение это нам досталось. И там могли бы нам тысячи мест Писаний прочитать, чтобы нас потрясти. И каждое место Писания, которое бы нам прочитали, оно бы нас больше бы укрепило и убедило бы. Потому что мы знаем, то, что Бог не может говорить двумя наречиями. И точно так же мы знаем то, что Господь описан в своем многообразии, как Сын Божий, как Сын Человеческий, как Сын Давида, как Царь, как Судья, как Искупитель. Это мы все знаем. Но если подходит к концу, к субстанции, тогда мы знаем, кто такой Иисус Христос. Первый и последний. Тот, который есть, и который был, и который придет, всемогущий. Это есть откровение Иисуса Христа. Мы прочитаем дальше из 1 Иоанна 4, 9 стих. Стих, который касается сегодняшнего дня. «Ибо в том открылась нам любовь Божья, что Бог послал в мир Сына Своего, рожденного одним Богом, чтобы мы жили через Него». Итак, о чем идет речь? Речь идет о том, чтобы мы через Него получили Божью вечную жизнь. Не только после смерти, но уже сейчас. Сейчас мы имеем вечную жизнь. Уже ее получили. Через веру в Иисуса Христа, нашего Господа. И тоже этот стих имеет великое значение. Не только искупление от греха, не только освобождение от ада и что с этим все связано, но нам ведь Божье родство было возвращено, и мы имеем, получили вечную жизнь, как здесь написано. В 10 стихе мы прочитаем: «Любовь состоит в том, что не мы возлюбили Бога, а Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Аминь! Итак, Бог возлюбил мир. То, что Он отдал Своего Сына, рожденного одним Богом, чтобы все, которые в Него поверят, не были потеряны, но чтобы имели вечную жизнь. Не мы Бога искали, но Бог искал нас. Не мы прежде возлюбили Бога, Бог прежде возлюбил нас. Как здесь написано, любовь состоит в том, что не мы возлюбили Бога, а Он возлюбил нас. Тебя и меня Бог возлюбил. И нас еще от создания мира через свое всезнание сделал сыновьями и дочерьми Божьими, предназначил по благоволению Его воли. Пусть жить мы в эти дни будем поставлены на высшее основание и действительно эти Божьи факты рассмотрим как реальность и скажем: «Господь, Ты поставил нас на высшее основание, Ты искупил нас, мы есть Твоя собственность». Пусть жить сейчас проявится, откроется. Я не знаю, как оно у вас. Иногда я имею такое впечатление, как будто мы находимся в каком-то заключении, в тюрьме. Мы знаем то, что Бог хочет с нами предпринять. Мы знаем то, что Он обетовал. И все же мы чувствуем себя как-то скованно. Оно выглядит так, как будто оно не может продвигаться вперед в вере. Возлюбленные, пусть послужат эти дни для того, чтобы мы внутри были свободными, чтобы все оковы отпали от нас, чтобы Бог мог что-то великое произвести для прославления Его имени, чтобы радость была в Доме Божьем, и чтобы пели о победе Божьей в хижинах праведных. Совсем старый автор песни, он говорил следующее: «Печальная песнь, она закончилась. Да будет прославлен Господь. Враг меня достаточно долго одурачивал. Теперь он этого не может. Ибо я Божью любовь распознал. Она такая великая. Весь мир должен потонуть в этой славе». Нужно ведь в вере это охватить и больше этого не отдавать, но держаться за это, чтобы Бог мог себя подтвердить к тому, то, что Он сказал и сделал. Я прочитаю дальше. В 11 стихе. «Возлюбленные, если Бог так сильно возлюбил нас, то и мы обязаны любить друг друга». Об этом много не надо говорить. Этого достаточно, если мы в молитве это скажем Господу: «Даруй нам силы к этому, чтобы мы могли это сделать». Тогда ведь все уже хорошо будет. Я прочитаю 12 стих из этой главы. «Бога никто никогда не видел. Но если мы любим друг друга, то Бог постоянно пребывает в нас. И любовь Его пришла в нас к завершению». Мы все ведь хотим завершения. Везде ведь об этом говорится. Он, который начал дело свое, Он его и завершит. И есть ведь достаточно людей, которые тоже хотят помочь Господу Его дело привести к завершению. Но что же брат Брандхам уже тогда сказал много лет назад? Завершение, оно произойдет в Божьей любви. Не в спорных доказательствах о познании. И тоже об этом мы уже сегодня с нашими братьями из Заира говорили, и тоже с моим братом Джельсоном. Не познание, которое мы несем в нашей голове, но то, то, что Бог нам дал как откровение. И так как это Божье откровение вливается в Божью любовь, поэтому ведь все было встроено, вставлено в эту Божью любовь. Учение, познание, которое не встроено в любовь Божью, произведет только ущерб. Будет приносить только раздор, разлад, разногласия произведет. Все, что от Бога приходит, оно ведь все встроено в Божьей любви. Это как бальзам. Это иногда ведь, или же в тот момент, когда это слышишь, это проходит как обоюдоострый меч. А в следующий момент мы чувствуем, как елей помазания сходит, стекает на эту рану, которая произошла, и тогда все исцеляется. И тогда все становится хорошо в присутствии Господа. Если жить Бог применяет, прикладывает обоюдо острый меч, тогда только для того, чтобы отрезать дикие ветви. Не так, чтобы нанести ущерб тому, что перед ним может устоять, но чтобы отрезать дикие ветви, которые забирают только сок и не приносят никакого плода. И если мы потом пойдем к Иоанну 15 главе, то Господь ведь сказал, «Каждая ветвь, которая во мне приносит плод, Он ее очищает, чтобы она еще больше приносила плодов». Пусть жить Бог в эти дни прикладет меч своего слова. Пусть Он отрезает и все подгоняет, чтобы мы могли быть дальше благословленными. 1 Иоанна, 1 глава, в 3 стихе написано, может быть, уже вторая часть с 1 стиха, что мы рассматривали и что ощущали руки наши о Слове жизни. И жизнь открылась, и мы видели ее, и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и открылась нам. И что мы видели и слышали, то мы возвещаем и вам, чтобы и вы имели общение с нами. Об этом идет речь. О Божьей жизни в Божьем родстве. Иисус Христос есть начало этого Божьего творения. Он был первородным посреди братьев. Он уже сказал, и о нем ведь написано в Псалме 69-м, наверное, «Я Твое имя возвещу моим братьям». Петр пишет, то, что мы Божий род, мы чужаки и странники здесь на земле, потому что мы были рождены от Бога. Возлюбленные, кто из вас действительно имеет эту уверенность, то, что он через Духа был рожден Богом? Действительно сделал это переживание. Заново рожден для вечной надежды. Я это специально еще добавил, потому что так оно в Слове Божьем написано. Заново рождены к вечной надежде. Запомните себе эти два факта. Заново рождены и вечная надежда. Кто из вас имеет эту вечную надежду в своем сердце? Надежда, которая не ведет к разочарованию. Надежда, через которую не будешь постыжен. Не какая-то надежда, которую сам себе внушаешь, но где можешь сказать «Христос в нас». Надежда славы. кто имеет во Христе эту живую надежду в своей жизни? Скажите «Аминь». Да, тогда я должен вам сказать то, что вы заново рождены. Это, может быть, вас сейчас удивит. Но Святое Писание говорит, то, что мы рождены заново к живой надежде. Если ты живую надежду в твоем сердце имеешь, тогда ведь живой Бог в тебе что-то произвел. Тогда ведь что-то произошло. Иначе бы ты живую надежду не имел. Правда или нет? Божье Слово всегда принадлежит вместе. Конечно же. Не так, чтобы мы напрягались еще, чтобы надежду привести, соединить вместе, но мы чувствуем то, что она в нас. И тогда мы тоже чувствуем то, что новая жизнь открывается, то, что она проявляется. Да, и к этому мы сейчас подойдем к Евангелию от Иоанна. К Евангелию от Иоанна, первая глава. Этот стих мне в последние времена стал великим. Я его уже в Цюрихе в воскресенье читал. Евангелие от Иоанна, первая глава, четвертый стих. «В нем была жизнь». Какая жизнь? Жизнь Божья. Он ведь был Богом, открытым в человеческом образе. Отец в Сыне возвестил Себя. В Нем была жизнь. И жизнь была светом людей. Каких людей? Кому жизнь Иисуса Христа стала светом, которая Его осветила? И именно тех, которые поверили Ему. И Святое Писание в 12 стихе говорит, а все, которые приняли Его, дал Он им право стать детьми Божьими, то есть тем, которые верят во имя Его. В Нем была жизнь, и жизнь была светом людей. Его жизнь проявляла свет, и в нем был свет, и он сказал, «Я пришел в этот мир как свет, и кто последует за мной, тот не останется во тьме, но будет иметь свет жизни». И точно так же оно написано, то, что свет во тьме светит, но тьма не объяла его. Всегда будет эти две группы. Одни принимают, а другие отвергают. Одни верят, а другие не верят. Но дайте мне сегодня сказать, какая же привилегия то, что мы сейчас еще живем в милостивом времени. И Бог ведь не обращал внимания на времена незнания. И Он сейчас простирает Свою милостивую руку к нам, чтобы нас вырвать из тьмы и вести в ясный свет Евангелия, в Царство Божье. В нем была жизнь. К этому мы еще подойдем позже. И жизнь была светом людей. Что же нам к этому сказать? Все заново. Светится Слово Божье в служении Иисуса Христа, нашего Господа. Сердца учеников, они были затронуты. Они были с Господом, и они видели, что все происходило. Иоанн выступил как муж, посланный Богом, чтобы засвидетельствовать о свете. И он сказал смиренно, «Я не являюсь светом. Я пришел, чтобы засвидетельствовать о свете». А потом он мощным образом засвидетельствовал. Это написано в 9 стихе. «Был свет истинный, который освещает каждого человека, и он как раз пришел в мир». И потом еще продолжается дальше. Он был в мире, и мир был сотворен через него. Но мир не распознал его. Какое это высказывание здесь? Яхве Ветхого Завета есть Иисус Нового Завета. Все Он сотворил. И все через Него и к Нему и для Него было сотворено. Да. Даже написано здесь, Он пришел к Своим, но Свои не приняли Его. А после этого прекрасный стих. Но всем, которые приняли Его, дал Он право, власть стать детьми Божьими. То есть тем, которые верят во имя Его. Драгоценное сердце, верь ты сегодня во имя Господа Иисуса Христа, как нам Богом дарованное искупительное имя. И тоже ты силу Божию переживешь. Вера приходит из проповеди. Пусть вера придет из этой проповеди. Пусть придет свет. И жизнь Божья пусть откроется. Я прочитаю дальше. Из Евангелия от Иоанна, 10 главы, 10 стих. Нам всем знакомое слово. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 2 часть с 10 стиха, а потом тоже 11 стих. «А я пришел, чтобы овцы имели жизнь и имели изобилие. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый отдает жизнь свою за овец». Это есть тот день, о котором мы сегодня вспоминаем. День, когда добрый пастырь отдал свою жизнь за овец. Для чего? Чтобы мы имели Божью жизнь. Ведь земную жизнь люди имели уже, которым Он говорил. О земной жизни не шла речь. Речь шла о Божьей, о вечной жизни. И Он сказал, «А я пришел для того, для этого Он и пришел, чтобы своим дать жизнь». Да, дать изобилие в этой Божьей жизни. Что же брат Бранхам в одной проповеди так мощно подчеркнул? И сказал то, что жизнь находится в крови, и поэтому должна была Божья жизнь в Божьей крови здесь, на этой земле, открыться. Иисус Христос не был евреем, Он не был язычником, Он был Богом открытый в человеческом образе. Святой Дух осенил Марию, и клетка жизни, которая была там сотворена, ведь через Духа была зачата, и поэтому Он был абсолютно святым. Его кровь была святая, и Божья жизнь пульсировала в этой крови. И потом, когда кровь была пролита, ведь эта Божья жизнь тогда открылась. И тоже там брат Бранхам так прекрасно это изложил и сказал, в день Пятидесятницы, ведь это свободная, открытая жизнь возвратилась на искупленную общину. И Бог взял жилище в тех, которых Он искупил. И тоже к этому я хочу немножко прочитать из Святого Писания. Левитам, 17 глава, с 11 стиха. Левитам, 17 глава, с 11 стиха. «Потому что жизнь тела находится в крови, и я предназначил ее вам для жертвенника, чтобы вам приобретать через нее умилостивление за грехи ваши. ибо кровь есть то, что приобретает умилостивление через находящуюся в ней жизнь. Здесь находится вся тайна. В Ветхом Завете ведь те, которые хотели иметь прощение от Бога, заместительно жертвовали невинных животных. Они приводили их к жертвеннику, к храму, и они возлагали свои руки на ихнюю голову и знали, то, что это животное заместительно занимает мое место, умирает за меня, чтобы я мог выйти на свободу. Итак, теперь пришел Агнец Божий. Агнец Божий, который забрал грехи мира. Кто сейчас умирает в своем грехе, тот умирает во грехе неверия. Ибо Иисус, наш Господь, сказал, «Если вы не поверите то, что это Я, тогда вы умрете в вашем грехе». Он не сказал, потому что вы воровали, обманывали и делали все возможное, и поэтому вы умрете. Но если вы не поверите то, что это Я, кто был этот Я есть? Он был тем, который Божье умилостивление произвел на кресте через пролитую кровь, принес для всего человечества. Это был великий день примирения Божьего здесь на земле. Кто этому не может верить, тот через неверие в своем грехе умрет. Тот тогда не должен обвинять потом Бога, ибо вину мы в этом случае сами несем. Здесь написано, я прочитаю это еще раз. «Ибо кровь есть то, что приобретает умилостивление через находящуюся в ней жизнь». Если бы в крови не было бы жизни, тогда ведь не могла произойти, проявиться новая жизнь. Но кровь была пролита. И ведь не шла речь только о субстанции крови, но о Божьей жизни, которая была в Божьей крови. И ведь эта кровь была пролита на эту проклятую землю, чтобы нас искупить, мы, которые находились под проклятием, чтобы освободить, чтобы даровать прощение, милость и спасение. Должны ли мы оставаться дальше в этом тексте? Или же мы поняли то, что умилостивление находится в пролитой крови ради жизни, которая находится в этой крови? Я прочитаю еще немножко дальше. Из Исаии 53 главы 10 стихе. «Подумайте о том, речь шла о жизни, в нем была жизнь, и жизнь была светом для людей, но это Божья жизнь». Должна ведь для всех сыновей и дочерей Божьих быть предоставлена в распоряжение. И поэтому Искупитель сам себя отдал как жертву умилостивления и пролил свою кровь, чтобы нас искупить и чтобы нам даровать от своей жизни. Из Исаии 53 главы я прочитаю с 10 стиха. Но Господу было угодно поразить его болезнью. Когда же он жизнь свою отдаст в умилостивление? Мы ведь говорим о умилостивлении. Через жизнь, которая находилась в крови, ведь должно было произведено умилостивление перед Богом. Здесь написано, но Господу было угодно поразить его болезнью. Когда же он жизнь свою отдаст в умилостивление, то он увидит семя и будет жить долгие дни, и воля Господня будет возрастать через него. Наш Спаситель не просто молился, да произойдет воля Твоя. Он сказал, написано, в свитке написано, чтобы исполнять волю Твою, я пришел, о Боже. Здесь была воля Божья, которая должна была произведена. И никакой человек не был в состоянии, чтобы исполнить волю Божью. Все ведь добросовестно это пробовали. И все также добросовестно потерпели неудачу. Здесь был один, который был искушен, испытан во всех вещах, как и мы, который должен был пройти испытания намного больше, чем мы. Ибо там был сатана лично, и 40 дней и 40 ночей ему крепко причинял трудностей. Но наш Господь ведь из всех испытаний победоносно вышел. Он мог уже прежде сказать, то, что лукавый не имеет никакого права в нем. Возлюбленные, и тоже мы должны достигнуть этой позиции, точки, то, что сатана не имеет никакого права в нас. То, что у него было взято всякое право. И то, что только Бог один имеет право в нас. Ведь в крови искупленное множество сатана потерял свое право. Верите ли вы этому? Бог поставил свое право на нас. Мы были законно искуплены и приобретены. Мы являемся собственностью Божьей. И если сатана выставляет счет или подделывает его, тогда нам не надо даже это принимать. Тогда мы можем это, не принимая, отвергнув, отправить назад. За каждую вину было заплачено. Каждый счет был заплачен. Каждое преступление было прощено. Всякий грех был заглажен, так как Бог во Христе примирил с собою мир. Здесь написано о умилостивлении, и тоже это мы прежде читали. Я прочитаю из Исаии 53 главы дальше, с 11 стиха. Здесь написано, «За муки души своей он увидит плод и насытится. Через познание его раб мой, праведник, поможет многим прийти к праведности, возлагая провинности их на себя». Мы уже это и можем это в стихах из Исаии 53 главы прочитать ясным образом. Мы знаем о мучении души нашего Искупителя в Гефсимании. Мы знаем о его борьбе, о его молении, о его страхе и трепете. И он говорил, если это возможно, то пусть эта чаша пройдет мимо меня. Это не было возможно, иначе бы ты и я должны были ее пить горько. Он выпил ее, и именно полностью и совсем. Так то, что мы можем чашу спасения превозносить и поднимать ввысь в день спасения, и можем радоваться нашему Богу. Итак, за муки души своей он увидит плод и насытится. Через познание его раб мой, праведник поможет многим прийти к праведности, возлагая провинности их на себя. Верим ли мы это все от полного сердца? То, что он всякую вину, которая когда-то на тебя была загружена, или могла бы быть то, что он ее понес и взял на себя. Ведь Это ж должно иметь действие для прошлого, для настоящего и будущего. Ибо ведь Христос не будет заново умирать и заново приносить умилостивление. Нет, то, что Он умер, это Он раз и навсегда умер. И чтобы тем помочь, которые ищут у Него убежище, чтобы и им досталась Божья праведность. Представьте себе, что здесь написано. Я прочитаю вторую часть еще раз и продолжу с 12 стихом. «Через познание Его, раб мой, праведник, поможет многим». Запомните это слово «многим». «Многим прийти к праведности, возлагая провинности их на себя». Поэтому я отдам ему многих, и сильными он будет делить добычу в награду за то, что он отдал жизнь свою на смерть. Два раза упоминается слово «многим». Ведь провинности понесутся за многих. И Иисус сказал тогда, «Эта кровь будет пролита за многих для прощения грехов». Он не сказал «за всех», потому что Он знал то, что все это не примут, но за многих, которые примут. Через познание Его, раб мой, праведник, поможет многим прийти к праведности, возлагая провинности их на себя. Поэтому я отдам ему многих. Замечаете, о чем идет речь? Грехи многих он, который загрузил на себя и понес их на себе. Ведь Бог их ему многих дал. Что же он в первосвященнической молитве сказал? «Они принадлежали тебе, а мне ты их дал». Когда он свою жизнь за многих как умилостивление отдаст, тогда я ему многих дам. Ему они должны принадлежать. И в тот день он сможет сказать, «Вот он я и все те, которых ты мне дал». И тоже это уже написано в Псалме. Все пророчество, ведь Бог заранее написал. Тайна заключается в том, когда Он свою жизнь отдаст на смерть. И это ведь произошло. Итак, эти многие были ему даны. Возлюбленный брат, возлюбленная сестра, нас здесь мало. Но когда великое множество соберется перед престолом, тогда ведь это ж не будет мало. Тогда будут многие там. Смерть на кресте она стоила, и награда боли будет великой. И Господь многих ведет во славу. В Римлянам 6 главе, 5 стихе, написано замечательное слово, которое нужно прочитать в этой взаимосвязи. Римлянам 6 глава, 5 стих. Здесь написано следующее. Римлянам 6 глава, 5 стих. «Ибо если мы соединились с Ним подобием смерти Его, то будем также соединены и подобием воскресения Его. Ибо мы знаем, что наш ветхий человек был сораспят для того, чтобы было уничтожено подчиненное греху тело, чтобы мы впредь не служили больше рабами греху. Ибо кто умер, тот этим освободился от греха. И это тоже есть тот пункт, на который мы должны обращать внимание. Если мы хотим с ним жить, тогда мы должны с ним умереть. Хотим ли мы с ним воскреснуть, тогда мы с ним должны быть погребенными. Без этих Божьих порядков не пойдет. И здесь написано, то, что мы соединены с Ним подобием смерти Его. И тоже это великая тайна. Община невесты, она ведь была в глазах Божьих уже в женихе. Она была в женихе, как Ева была в Адаме в первоначальном творении. И позже, когда Господь Бог дал сойти сну на Адама, то его бок был открыт, и невеста его была вынута, взята оттуда. И когда он ее увидел, то он провозгласил: «Итак, это есть моя плоть от плоти моей, и кость от моей кости». Наш Господь, ведь как второй Адам, и как Павел Коринфянам написал, то, что истинная община ведь была во Христе, на Голгофе, ведь его бок был открыт, и кровь была пролита для нашего искупления и примирения. И ведь нету ни одного человека на земле, который может принадлежать к невесте, если он только не распознает то, что жених на кресте, на Голгофе искупил свою невесту. Об этом идет речь. Мы ведь не взойдем в небеса, потому что мы какой-то церкви или какой-то конфессии принадлежали. Но мы взойдем туда, потому что мы туда принадлежим, потому что мы являемся частью того, который нас искупил. Искупленные принадлежат к Искупителю. И здесь нам это ясно говорится. Соединены с Ним подобием смерти Его. Павел говорит ведь, «Я распят со Христом». Итак, не я больше живу, но Христос живет во мне. Пусть жить это проявится, откроется для прославления Божьего, чтобы действительно это стало истиной в нашей жизни и в нашей среде. И то, что Христос живет в нас и приходит к своему праву. Я ведь уже в начале был сказал, ведь не было никакого времени, или я, по крайней мере, не могу об этом вспомнить, где желание было такой великой посреди верующих, такой сердечной, такой мощной, как в эти дни, чтобы Бог мог прийти к своему праву со всеми нами, в нас всех и через нас всех. Да, чтобы Его Слово могло стать плотью и могло через нас жить. В Римлянам 6 главе 7 стихе написано: «Ибо кто умер, тот этим освободился от греха». Возлюбленное сердце, обвинитель братьев, враг, может тебя так долго обвинять и тебе предъявлять твою вину или жить грех, пока ты не понял то, что ты со Христом распят и умер. В тот момент, когда тебе это через Божье откровение станет ясным, когда ты это осознаешь, то, что и ты тоже со Христом был распят, и с ним умер? Я спрашиваю вас, если вы по земному в чем-то задолжали, и этот долг может быть огромным, и вдруг внезапно наступает смерть, кто тогда что-то будет еще требовать? Тогда все требование заканчивается. Если мы поймем здесь то, что Павел здесь, побужденный Духом, написал, «Ибо кто умер, тот этим освободился от всякого требования, которое грех мог предъявить». Где ничего нету, там и император потерял свое право. Там нечего больше потребовать. Что можно еще потребовать, если Господь всю нашу вину на себя взял? Если Он все наши грехи забрал, где тогда что-то еще должно быть? Слово «все» обозначает «все». И все равно же есть некоторые, которые делают исключения и говорят, но это нет, и то тоже нет. Не делайте этого. Доверяйте Господу. То, что Он всю нашу вину и весь наш грех взял на Себя. Ни одно дело не осталось. Нет. Все Он забрал от нас. И если оно так, тогда ведь мы понимаем слово Божьего оправдания. Ясно и понятно. Я прочитаю еще в следующих стихах. Если же мы умерли со Христом, то мы уверенно верим, что будем и жить с Ним. Ибо Христос, как мы знаем, после Своего воскресения из мертвых больше не умрет. Смерть не имеет больше над Ним никакой господствующей власти, потому что смертью, которую Он умер, Он раз и навсегда рассчитался с грехом. А жизнью, которой Он живет, есть жизнь для Бога. Так же и вы должны видеть себя мертвыми для греха, но живыми для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Давайте жить спокойно, скажем «Аминь» к этому слову. Мы ведь соглашаемся с Богом. Мы верим тому, что Он сказал, и мы верим то, что Он произвел. Брат Рус ведь уже читал из Иоанна 19 главы. Я хочу также оттуда прочитать пару стихов. Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 25 стиха. Здесь написано следующее. Евангелие от Иоанна, 19 глава. Может быть, мы прочитаем сразу с 28 стиха. «После жить этого, потому что Иисус знал, что все уже совершилось...» Я на минуточку остановлюсь здесь. «После жить этого, потому что Иисус знал, что все уже совершилось...» Он не просто провозгласил «совершилось», но по Писанию Он видел то, что все совершилось. Он знал, это было Божье знание. Здесь каждое требование было погашено. Я прочитаю еще раз. «После жить этого, потому что Иисус знал, что все уже совершилось», то Он сказал, чтобы исполнилось полностью Писание. И тоже последнее место, последний стих, последнее пророческое изречение, чтобы ничего не осталось неисполненным. Прежде мы читали, как был брошен жребий, как поделили одежду, но о том хитоне или халате, который нельзя было поделить, потому что было так написано, мы можем читать и читать. Везде были пророческие изречения, которые все себя проявили как истина, и так же исполнились. После жить этого, потому что Иисус знал, что все уже совершилось. то Он сказал, чтобы исполнилось полностью Писание. Полностью, чтобы Писание полностью исполнилось. Я жажду. Это были последние слова таким образом. Я жажду. Я не знаю. Но, конечно же, по уксусу у него не было жажды. Он провозгласил, потому что так было написано, вы можете прочитать, Псалм 69 и так далее. Он провозгласил, «Я жажду». Ведь стоял же там сосуд, наполненный уксусом. Тогда они намотали пропитанную уксусом губку на исоп и поднесли ее к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, то он сказал, «Совершилось!» А затем склонил голову и испустил дух. Прежде он был сказал, и оно написано, после этого, так как Иисус знал, там не было никакой неясности, Иисус знал, то, что это мой путь, и это должно произойти, чтобы все Писание исполнилось. Так как Иисус знал то, что все совершилось. Он не сказал, это совершилось, без того, чтобы он это не знал, что все совершилось. Он знал уже прежде то, что это совершилось. Аллилуйя! Хвала Богу! Он знал уже прежде то, что это было совершилось. И тогда Он это провозгласил. Возлюбленное сердце, и тоже ты должен знать, то, что это уже совершилось. И тогда изреки это твоими устами. Тогда мы придем к слову, где написано, человек верит сердцем, но он исповедует это своими устами. И если это мы говорим, то мы это не говорим от себя. Мы опираемся при этом на Слово Божье. Иисус ведь не просто это сказал. Он видел, он распознал, он знал то, что все, все было исполнено. Так, как оно было написано, так оно все и произошло. Потому что Иисус знал, что все совершилось. Знаешь ли ты это, возлюбленное сердце? Знаешь ли ты это, драгоценный брат, драгоценная сестра? Драгоценные друзья, веришь ли ты Господу Иисусу Христу сегодня? Можешь ли ты верить то, что Он здесь сказал? Можешь ли ты верить то, что Он это знал? То, что искупление совершилось. И тогда приходит твое знание, о котором поет автор песни, блаженное знание Иисус мой. Кто же те люди, которые это знают? Кто же те, которые могут сказать, Его Дух свидетельствует моему духу или жить нашему духу, то, что мы являемся детьми Божьими. Мы знаем. Почему мы знаем? Почему? Потому что мы Богу верим. Мы это не знаем из каких-то других причин, по каким-то другим причинам. Мы знаем это по причине Слова Божьего. Это есть блаженное знание, которое мы в себе несем. И Дух ведет всегда к Слову и дает нам это видеть. Здесь это место Писания исполнилось перед нашими глазами, так как Иисус это знал. Аллилуйя! Он знал. Все было исполнено. И каждое требование закона было компенсировано. Все находит здесь свое исполнение. Он знал то, что наказание было возложено на Него для нашего мира. И ранами Его, ведь нам досталось исцеление. Он знал то, что все совершилось. И потом, в этом Божьем знании Он потом провозгласил еще раз. совершилось. Возлюбленное сердце, это есть твой путь, и это есть мой путь. Господь должен тебе даровать эту уверенность, то, что все уже совершилось, и тоже для тебя было совершено. И только тогда ты в вере сможешь из полного убеждения провозгласить: «Да, это совершилось! Это совершилось для меня! Это произошло на кресте, на Голгофе!» Не хотим ли мы всем этим местам Писания дать проговорить к нам и коротко все обобщить? В искуплении речь идет о том, то, что Бог имеет, хотел иметь много сыновей и дочерей, Он сделал начало в Иисусе Христе, нашем Господе, который был святым и чистым, как жертва отдал свою жизнь, которая находилась в Божьей святой крови, чтобы, когда эта кровь будет пролита для примирения, чтобы его жизнь, которая вышла, чтобы она могла возвратиться на искупленное множество. Не какое-то особенное учение, не познание, но жизнь Божья в сынах и дочерях Божьих. Сущность Иисуса Христа, Божья любовь, в которой Его сущность и Его жизнь может открыться. В Нем была жизнь, и жизнь была светом для людей. И потом, следующий стих. «И эта жизнь, которая была в нем, он ее хотел дать нам и дать нам сполна». Но чтобы нам это дать, ведь его святая кровь должна была быть пролита для нашего умилостивления. Ведь все это произошло на кресте на Голгофе. И потом пришла Пятидесятница, где жизнь Божья через Духа Божьего сошла на искупленное множество. Искупленные ведь имеют жизнь Божью, потому что они через умилостивление к Богу были возвращены. И эта Божья жизнь проявляется, открывается в Божьей любви, как мы это у Иоанна читали. И тоже взаимосвязи с Евангелием Иоанна 3, 16. Итак, Бог возлюбил мир. Драгоценное сердце, тебе больше ничего не надо делать. Уже все было сделано, все совершено. И Иисус знал в тот момент, когда Он на кресте висел, то, что все совершилось. О, да будет прославлено Его имя, благодарность Ему. То, что Он шел этим путем поношения, смирения, крестным путем от судебного седалища Пилата за городские ворота, шел на Голгофский холм, чтобы для нас приобрести примирение, чтобы даровать умилостивление. Не забудьте это. Жизнь находится в крови. И в этом случае, ведь это ж была Божья кровь, и в человеческом теле открылась Божья жизнь. В нем была жизнь. Где же жизнь сегодня? Сегодня жизнь находится в нас. Он не пришел только умереть. Он пришел, чтобы нас искупить и чтобы Его жизнь потом вложить в нас. Кто может этому поверить? Кто может это охватить? Кто хочет это пережить? Можем ли мы это когда-то понять? Этого я не знаю, но верить мы этому можем. Сколько могут это верить? Скажите спокойно «Аминь». Аминь. Если мы верим, тогда нам приходит помощь. Есть только одно единственное условие, чтобы быть блаженным. И это есть вера. Вера в Иисуса Христа. Кто верит, тому будут следовать эти вещи. Кто верит? Иисус говорил и спрашивал людей, веришь ли ты то, что я могу это сделать? И тогда происходило. Вера приходит из проповеди. А проповедь и Слово Божьего, я не знаю, достаточно ли ясно можно было это изложить, но одно я знаю, Дух Божий может это солнечно, ясно каждому сделать, разъяснить так, то, что никто с сегодняшнего дня не будет в недостатке. Примите это, возьмите это. Это произошло за многих. И многие ему, как добыча, были даны. И к ним мы сегодня можем принадлежать. Мы являемся его собственностью, дорого искупленной через святую кровь, которая на Голгофе была пролита. И то, что эта святая Божья жизнь, которая была в человеческой хижине, ходила здесь на земле, она вышла. Чтобы сейчас в тебе и во мне, мы, которые носим земную хижину, чтобы взять в нас жилище через веру в Иисуса Христа, нашего Господа. Он первородный, а мы первородные. Еще в конце это место Писания. «Я буду жить посреди них и ходить, и буду ихним Богом». И они должны быть моим народом. Во Христе жил Бог, ходил Бог, говорил Бог, исцелял, спасал, все делал. Теперь мы являемся ими. Он хочет в нас жить и хочет посреди нас ходить. Он хочет нашим Богом быть. Мы должны быть Его сыновьями и дочерьми. Возлюбленное сердце, не будь больше угнетенным или удрученным. А если ты им являешься, то пусть произойдет внутреннее сожаление, сожаление, которое произведено Духом Божьим, где ты сможешь понять то, что это стоило нашему Господу, чтобы нас искупить, чтобы идти этим путем поношения на Голгофу. Если мы только подумаем об этом, тогда потекут у нас слезы. Тогда мы внутри будем охвачены. Но если мы потом охватим это в вере, то, что для нас произошло, тогда обернется это в благодарность. И мы скажем, Господь, мы недостойны, но великое Ты в нас произвел. Отче, Ты во мне, и я в них, чтобы мы были все одно. Жизнь Божия во Христе, та же самая Божья жизнь в общине. И тоже это брат Бранхам говорил в одной проповеди. Все, чем был Бог, Он излил это во Христа. И что было во Христе, ведь через излияние Святого Духа было излито в общину. Давайте примем это сегодня в вере. Иисус, наш Господь, знал то, что все совершилось. И только после этого Он изрек слова «совершилось». И тоже тебе должно прийти прежде это Божье знание, и ты должен в своем сердце как живое откровение получить. Тогда ты изрекаешь это твоими устами и говоришь «Я верю». И тоже во мне и для меня, ведь дело завершено, ведь написано все, не просто что-то, но все совершилось, все. Чем ты хочешь себя еще мучить? Что есть твоя забота, твоя проблема, если же Он все взял на себя, если Он за все заплатил? Если же все было исполнено, поверь этому, и оставь все лежать там, куда Он это принес, и куда Он это забросил, и именно в море забвения. Ты свободен, полностью свободен, оправдан через умилостивление нашего Господа и Искупителя на кресте на Голгофе. Бог да благословит нас всех. Аминь.